Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Я Ксения Туркова, и сегодня у нас будет очень необычная тема с таким неожиданным поворотом, я бы так сказала. Есть много программ на тему криминального, тюремного жаргона. Вы все знаете, что это такое. Благо, российские политики в своих выступлениях регулярно об этом напоминают.
У нас в кругах интеллигенции говорят о контрапупе, как следует.
Сарделька, сосиска, редиска, Новохудоносор, петух гамбургский.
Так бы и сказал.
Да и в этом подкасте мы затрагивали эту тему в программе о языке ГУЛАГа. Кстати, кто еще не слушал, можете найти этот подкаст с научным сотрудником Музея истории ГУЛАГа Татьяной Полянской. Но мы сегодня будем говорить не о том, как говорят заключенные, а о том, как говорят тюремные чиновники, люди, которые работают в системе исполнения наказаний. И я бы, в общем-то, в жизни об этом не задумалась, если бы не журналист Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», которая рассказала мне, что собирает перлы чиновников Федеральной службы исполнения наказаний и даже зачитала некоторые из этих перлов. После этого я поняла, что тема, безусловно, стоит обсуждения. Ольга сейчас с нами на связи. Привет.
Здравствуйте. Спасибо за интерес к этой теме. Мне кажется, она настолько безгранична и внезапна.
Внезапно, да.
Стоит поговорить, да.
Я думаю, что наши слушатели получат удовольствие. Но для начала, чтобы они как раз нам поверили в то, что это действительно будет интересно, приведи какой-нибудь пример. Я знаю, что ты читаешь Инстаграм ФСИН, и там находишь много вдохновляющего материала.
Да, и, пожалуй, я теряюсь, что же из самого любимого такого вам представить. Ну вот, например, вот просто по времени. Это акция буквально вот этих дней. Вот официальный сайт ГУФСИН Нижегородской области. Прямо сейчас там проходит праздник под названием «Всем скворцам по дворцам».
Это как-то Геленджик напоминает сразу.
Да-да-да. Ну, чем скворцы хуже. В целях совершенствования патриотического воспитания работников УИС области, а также в преддверии 1 мая, праздника весны и труда, в ГУФСИН России по Нижегородской области проведен конкурс скворечников «Подари дом птицам». На конкурс представлено порядка 40 работ, и каждая из них поражала своей индивидуальностью. ФКУ ЦИТОВ отличилась проведенной иллюминацией в скворечник и яркостью исполнения корпуса. ФКУ УИИ представил несколько работ, поражающих своими многокомнатными скворечниками. А ФКУ ИК-5 представил на конкурс кормушку, в которой были продуманы столики, лавочки, стульчики и креслица для будущих крылатых жильцов.
Крылатых жильцов – это мое любимое выражение.
Поразили изяществом исполнения скворечник, представленный ФКУ ИК-17. А самый экологичный скворечник представлен ФКУ СИЗО 2, который максимально эстетично впишется в живую природу. И всех восхитил своими размерами жилищный комплекс, представленный для скворцов от ФКУ ИК-16.
С аквадискотекой?
Да, и настоящая избушка на курьих ножках в виде скворечника была представлена ФКУ ИК-12. Благодарим всех участников конкурса. Рады сообщить, что скворечники будут размещены в парке имени Пушкина, а всем участникам будут представлены сладкие подарки.
Это, конечно, удивительное сочетание вот такой канцелярщины, канцелярита, все вот эти ФФКУ, или я даже не могу это воспроизвести, и крылатые друзья. Есть в учебнике Розенталя по стилистике, а я преподавала несколько лет как раз стилистику русского языка, поэтому я очень хорошо запомнила этот пример. Там как пример стилевого разнобоя приводится фраза «Этот лесной массив населяют наши крылатые друзья». Потому что лесной массив – это такая канцелярщина, а крылатые друзья – это что-то возвышенное. Вот у меня сразу возникла такая ассоциация.
Ну, здесь ассоциаций много. Мне иногда кажется, что сотрудники немножко хитрее Розенталя, простите. И они нас троллят. Они нас троллят, потому что иначе я никак не могу представить, что как-то по-другому работает фантазия у людей, которые написали вот такой фактически пресс-релиз про изделия, которые выпускаются заключенными. И вот продукцию, произведенную в местах лишения свободы «Мари-Эл», представили на фестивале «Марийские бренды». Событие, которое прошло на волжской стороне, я не знаю, что бы это значило, так написано.
Но это, наверное, как в «Туманном Альбионе», вот такая замена.
Стало ярким и зрелищным мероприятием, на которое презентовали марийские бренды, проходили мастер-классы и концерты. На стенде марийского УФСИН были представлены кованые изделия ручной работы, различные по своей модификации и форме мангалы, походные печи, сувениры, спецодежда, картины на бересте и мячи, кованые мячи, через «я» пишется. Сотрудники специально подобрали такой ассортимент, который мог бы заинтересовать обычных горожан. Я уверена, что всех горожан интересуют кованые мячи. Однако наибольший потребительский интерес вызвала эксклюзивная продукция Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии номер 6. В первую очередь, это, конечно, гриль-мангал-оборотень. Его конструкция позволяет переворачивать мясо при помощи рычага. Это и удобно, и смотрится эффектно со стороны.
Какой-то Гарри Поттер просто.
Нашел своего покупателя и изысканный мангал, украшенный коваными дубовыми листьями, изготовленный в ЭК-3. Устойчивым интересом у посетителей ярмарки пользовались походные печи «Бродяга» и «Щипач», которые становятся актуальными с открытием огородного сезона.
Вот «Щипач» становится актуальным с открытием огородного сезона.
Надо сказать, что походная печь «Бродяга», вообще «Бродяга» – это либо разжалованный вор в законе, либо человек, который, в общем, по своему статусу уже достиг большого уважения в воровской касте, но не хочет быть вором в законе, поскольку это, ну, как ты не хочешь быть директором завода, да, очень хлопотно. Mm-hmm. И остается бродягой, поэтому походная печь «Бродяга», в этом тоже много чего есть.
Интересно, как они отличаются, чем они отличаются по своим качествам, «Бродяга» от «Щипача»?
Ну, тут же широко представлены картинки. Во-первых, довольно трудно представить себе походную печь. Представляется себе все-таки Емеля.
Я, конечно, едет... сразу, да, Емелю представила.
Никакой другой походной печи я в своей жизни не видела, к сожалению. На картинке это в основном вариации мангалов. Поэтому, возможно, какой-то мангал, украшенный дубовыми листьями. И, собственно, есть подвид походной печи.
А вот ты говоришь, что они нас так троллят. Но неужели ты думаешь, что это они такие хитрые, и они продумывают все эти тексты, чтобы нас потроллить? А мне кажется, что они просто так говорят.
Ну, в общем, да. Слушайте, и один текст, просто я, пока готовилась к эфиру сегодняшнему, к записи, нашла и в очередной раз поразилась. Вот что значит, все-таки люди действительно всерьез это все. К тексту есть картинка. Это зимняя картинка. На картинке женщины осужденные. В таких вот толстых зеленых тулупах, они в валенках и с метлами в руках что-то делают такое на снегу. И вот текст. Это ГУФСИН в Мурманске. В ЭК-9 прошел турнир по брумболу.
Ой, а что это?
Спокойно, нам все расскажут. В исправительной колонии номер 9 состоялся чемпионат по брумболу. Эта игра представляет собой разновидность хоккея. Этот спорт придумали канадцы еще столетия назад. А сегодня игра распространена по всему миру. А в самой Канаде даже проходит чемпионат мира по брумболу. И идут разговоры о включении его в олимпийские виды спорта.
Это квиддич, что ли?
Подождите. Дальше мы немножко изменили брумбол, и вот каким образом. Ага. По правилам, осужденные женщины играли с необычным инвентарем. А мяч они гоняли не клюшками, а метлами. А вместо коньков игроки использовали
валенки, валенки. Ой, да не пошли ты, старенький.
Русские валенки. Вот так. Они все это серьезно делают и серьезно об этом пишут.
Что прежде всего в этом удивляет? Вот что поражает в этих текстах?
На самом деле в текстах поражает какая-то детскость. Знаете, как будто бы мы вместе росли все в каком-то одном пионерлагере. Потом мы все уехали, где-то учились, работали. В этом лагере осталось несколько детей, которые почему-то там бросили. Их воспитали дятлы, я не знаю там кто. А они вот сохранили какую-то вот детскость пионерского нашего мышления – став взрослыми и не имея никакого там ни жизненного опыта, ни книжного опыта, и описывают какую-то жизнь вокруг себя, потому что они получили бюджетные должности, получают зарплату, ходят на работу. А развитие это остановилось на уровне дятлов. Ну, в смысле, на уровне воспитания дятлов. И, конечно, в этих во всех пабликах никогда в жизни не найдешь никаких сведений, которые тебя действительно интересуют. Я, например, все время читаю УФСИН Хабаровского края. И все время там задаю вопросы, потому что вот там совсем недавно УФСИН Хабаровского края встречался с исполняющим обязанности губернатора, там, Михаила Дегтярева. И что-то там они такое договорились о каких-то там многолетних обменах опытом и прочем сотрудничестве. Мне все время тоже, как поживает ваш законно избранный губернатор, это Сергей Фургал. Вот это же вот в вашем ведомстве интересно. В Пензе как поживает ваш белгородский губернатор? Конечно, все время спрашиваешь во Владимирском УФСИН, что там с Навальным у вас. Вот этих всех реальных проблем, их там нет. Там нет никаких проблем с пытками. В Забайкальском УФСИН паблике нет никаких подробностей про убийство их собственного руководства на охоте, драма на охоте. И это просто удивительно. Это очень радостные паблики. В УФСИНе проходят каждый день практически праздники. Там то день смеха, то день счастья, то день пресс-службы, кстати сказать, совсем недавно отмечался. То день тюремной медицины, то день государственного...
Еще где-то столовая двери распахнула там.
Да. То есть 3 года они ремонтировали столовую, вот она распахнула гостеприимные двери, и там испекли пирожков, и об этом огромный репорт. Вот счастье, там всегда счастье. И, кстати сказать, очень много бываю в этих заведениях в России. Я очень всегда любила смотреть и фотографировать стенгазеты. Это отдельная совершенно радость. Конечно, стихотворное поздравление ко дню рождения. Птичка прыгает на ветке, баба писает во ведро. Слушайте, вас поздравили с днем веселых именин. Это практически везде, да? Стихотворное поздравление. Но самое главное, везде висит якобы цитата из Петра Первого. Она выдуманная цитата, но неплохая. Она висит везде, на каждой стенгазете. Всегда это такой девиз, что тюрьма есть дело окаянное, а потому служить в тюрьме должны люди веселые и благонравные. И, видимо, вот этот вот завет старого начальства все-таки Петра Первого, что они должны веселиться все время, как-то вот они гордо несут, веселятся от души и постоянные какие-то удивительные праздники. Причем они же не стесняются публиковать фотографии, они проходят за решеткой, то есть праздник подготовки к освобождению. Вот нам показывают этот праздник подготовки, вот какие-то люди сидят за партами, понятно, что-то осужденные. И на другой стороне, видимо, актового зала или большого класса стоят сотрудники, что-то зачитывают. Только между этими двумя помещениями решетка. И вот это вот готовится праздник освобождения. Через там день или через неделю эти люди из решеткой будут с нами. То есть люди, которых боятся сотрудники. И как они себе представляют, вообще чем они занимаются всю свою жизнь, непонятно. Или картинки тюремной медицины. Всегда проходит осмотр больного, который находится за решеткой. Ну, представляете себе, ну, вот как это? Ну, в общем, на самом деле, можно и продолжить читать, если хотите.
Да, но я хотела сказать, что это, конечно, в каком-то смысле удивительно. То есть, с одной стороны, удивительно, с другой стороны, и страшно, потому что мы видим, это как две реальности. То есть, мы видим, что происходит с Навальным, там, что происходит с другими людьми, а потом мы читаем вот эти все реляции в Фейсбуках или Инстаграмах о том, что столовая распахнула двери, и от этого немного страшно, что это совершенно вот две реальности, и у каждой свой язык.
Вот, кстати, сообщение из ГУФСИН, которое называется Куйбышев. То есть, судя по всему, УФСИН Самары не признает своего старорусского названия, настаивает на своей советской, ну окей, топонимике. Значит, сообщает. Психологами ИК-12 ГУФСИН России было проведено психокоррекционное занятие с сотрудниками отдела охраны с использованием манкотерапии. Не думайте, что это слово манки. Будет разъяснение. Наиболее эмоционально нагруженным условием служебной деятельности является несение службы с оружием. Для поддержания эмоционального благополучия сотрудников психологи попробовали использовать манную крупу в арт-терапевтической работе, которая разработана на основе песочной терапии. Работа с манной крупой включает в себя основное преимущество. не нужно бояться сделать ошибку. Ведь рисунок всегда можно подкорректировать. В этом и заключается главный принцип рисования манкой. Ведь все можно исправить. Манкотерапия способствует развитию фантазии, стрессовой устойчивости, снижает эмоциональное напряжение, расслабляет, а также позволяет улучшить навыки общения в коллективе и укрепляет патриотизм.
Манкотерапия укрепляет патриотизм.
Да. По словам участников занятия, совместная работа принесла им большое удовольствие. Они были искренне удивлены и обрадованы, открыв для себя столь прогрессивный и новый способ эмоциональной разгрузки.
Честно говоря, я сразу вспомнила... Да не сразу вспомнила, я все время ее вспоминаю, Марию Бутину, которая приезжала недавно к Навальному и говорила, что там просто санаторий. Вот, наверное, она начиталась, может быть, этого всего, поэтому она говорила, что все это как санаторий. А в целом вот этот язык, такой бравурный язык, такой радужный, он похож на язык власти в целом, если переносить это на то, как в целом власть в России разговаривает с людьми, как рассказывает о своих достижениях?
Ну нет, мне кажется, что все-таки власть в основном умнее. Все-таки ей на службу уже идут люди довольно талантливые, подготовленные. Совсем недавно вот вышел замечательный очередной ролик команды Навального, Марии Певчик и Георгия Албуров его вели, по поводу пропагандистов, которые работают, ну, чисто за еду, что называется, в телеграм-каналах и прочих там Russia Today, которые вот, собственно, про Навального. Разнообразные Леся Рябцева, Артегин, ну, там понятно, что Красовский. Ну, в общем, такие малоизвестные персонажи. Ну, Красовский, конечно, известный, но, не знаю, типа Артеги. Все-таки это малоизвестный персонаж, но я его знаю. А прочих людей я видела в первый раз, и были показаны их зарплатные ведомости. И, конечно, глядя на все на это грустно, я понимаю, например, что... Конечно, за такие деньги люди стараются. Люди стараются поработать еще, не знаю, там и на страну, и на губернаторов, и так далее. Это же не учитель русского языка, не врач в больнице, не инженер на заводе. Это востребованное ремесло – чесать языком. И, конечно, чешут нормально. В Овсине просто, я думаю, что пока не видят такой необходимости, не видели до последнего времени, поскольку... Одна из сегодняшних героинь вот расследования, нового расследования команды Навального, Мария Бутина, Путина, да, все время боишься ошибиться, она вошла в общественный совет в СИН после этого всего. Я думаю, сейчас она чрезвычайно углубит и улучшит качество этих релизов и... Мы увидим еще новый дивный стиль.
А если говорить о том, как они устно общаются, вот наверняка же ты много общалась в этих заведениях с людьми. Они общаются по-другому, не так, как они в инстаграмах пишут?
Нет, ну чтобы так говорить, ну тут надо, конечно, много приложить усилий. Все-таки мы не говорим на канцеляризмах, ну тем более в устной речи. Нет, конечно. Кто служит в регионах в УФСИН? Это на самом деле такие простые, нормальные, обычные мужики, у которых просто больше нет другого выбора, нет другого выхода, где работать и как содержать семью. И просто это вот люди, которые не смогли куда-то уехать по разным причинам. Поэтому они все время говорят, что вот вы там отсидите, там ваш подопечный отсидит, и вы уедете. А мы здесь навсегда. И мы здесь навсегда, и наши дети здесь навсегда. Это люди, которые хранят очень много местного говора. Вот такого местного говора, который не увидишь, не услышишь в областных центрах и даже, может быть, и в районных центрах. Я помню, как на севере Пермского края я очень много общалась и с лейтенантами, там, с офицерами, просто с охранниками, которые там меня провожали, там что-то даже и помогали. И мы с ними шли куда-то вот по зимнему лесу, разговаривали. А я понимала, что, наверное, я оглохла или что-то случилось у меня с ушами. Потому что человек со мной разговаривал, воркалась, хливки и шарки пырялись по нове. Их рюкотали зелюки, как нубики в нове. Для меня эта речь была русской, но я ничего не понимала. Она была по фонетике русской, по звучанию русской. Но я не понимала ни слова. Я сначала переспрашивала, потом понимала, что ну так нельзя переспрашивать все время. Я уже реагировала на интонацию, вопросительная интонация или повествовательная интонация, я или там кивала, или пыталась понять вопрос. А потом выяснилось, что это вогулы. Вогулы – это, по их представлениям, и, честно говоря, по моим тоже, это большая часть русского человека, русского генотипа. Это финно-угорская группа. Это, в общем, население Урала коренное. И вогулы до...
Это манси.
Насколько я про них читала, это не манси, это финно-угры. Uh-huh. И это отдельный большой народ вогулы. И это очень тюремный народ в самом хорошем смысле слова. Потому что в Чердыне, это тоже север Урала, была первая политическая яма. И туда Борис Годунов сослал Михаила Романова. Вот не того Михаила Романова, который стал царем, а его родного дядю, которого точно так же звали. Он был одно время, если не ошибаюсь, митрополитом в Москве. И, как обычно, поссорились. И Иван Грозный рассматривал его как конкурента. И он к нему приставил стрельцов и сослал в эту первую вырыли яму политическую. И он там сидел, этот Михаил Романов, почти год. А его не кормили, не поили. Командировочные стрельцы, которые собирались ехать домой быстро к своим женам, были страшно этим недовольны. Он жил. А это было невозможно. А это край вогулов. Там вот, собственно, жили вогулы. Это вообще кругом вогулы. И вогульские дети смачивали ягель в молоке. И из трубочек, как в детстве, в трубочке мальчишки промокашку в 50-е. Угу.
Плевались, вот, да.
Плевались в яму этим мхом и кормили несчастного Михаила Романова. Их ловили. Их ловили, четвертовали, ссылали, там бог знает, что делали. И в конце концов стрельцы не выдержали, спустились в яму и придушили этого несчастного Романова, и потом уехали. Но эта история, она осталась в иконах. Есть, он, конечно, канонизирован, Михаил Романов. И на иконах видно, что черный ворон и белая голубица несет ему хлебушек и молочко. А это были вогульские дети. И как только Михаил Романов, племянник, стал царем, он сказал, значит так, вот всех вогулов, всех, навсегда освобождаем от налогов. И так и случилось. И до прихода родной советской власти вогулы не знали, что такое налоги, пошлины, подати и так далее. И только в 20-е годы родная советская власть, значит, показала им, кто такое власть. И я к тому, что вогулы, они служили в тюрьмах и считались, что это очень хорошие гуманные охранники, которые там не бьют, там не вырывают ногти, ничего. Для них это было важным. И поэтому они сейчас вот там вот вогулы все-таки считаются, что они вот такая вот тюремная история, и они такие ничего, они правда ничего. Только они говорят на этом самом вогульском языке, который они считают русским. И они мне объясняют, вот ты сама, Москва, Ва – это наше окончание, у нас же вон речки Лысьва, Косьва, Вильва, Вавода, Ма-Земля, поэтому Парма и так далее. То есть это вот их представление о мире, и во многом оно очень такое... Ну, в общем, это такой вот морок.
Это отдельная парк. Тема, наверное, даже. Это очень интересно. Да.
Отдельная тема. В общем, у Алексея Иванова, у уральского писателя, «Сердце Пармы» примерно про это. Про этот вот морок. И это вот тоже связано с тюрьмой. Поэтому их тюремный язык я вам передать не могу. Воркалось хривкие шарьки. И на самом деле, вот в Ингушетии особый язык у тюремщиков. Он мне очень нравится, я ничего не понимаю. Но какой-то вот такой вот, я бы сказала, шорохом я поешу, шелестами опушу. Они не орут, они там не зверствуют. Простые парни и девочки во всех говорят на очень симпатичном местном языке, очень красивыми словами. Но если выбивается в начальство, если дурак какой, да, дураков везде много, то это, конечно, совсем другая речевая обстановка во рту у человека, конечно.
А если вот в целом говорить, ну, о стиле прежде всего, не о каких-то, не о диалектизмах, не о местных особенностях, отличается ли стиль общения тюремных чиновников в России от стиля общения тюремных чиновников в других странах?
Да, конечно, отличается очень сильно, поскольку тюремные чиновники в других странах, во многих, я думаю, что осталось только где-то, наверное, Польша, может быть. Да, пожалуй, только в Польше не очень хорошая тюремная система, но она старается меняться. В Румынии, в Молдове сейчас очень большой тюремный эксперимент проходит. В Украине давным-давно большой тюремный эксперимент, очень интересный. Там очень, очень любопытные тюремщики, разные. В Скандинавии ты чаще всего встретишь во главе тюрьмы большой или колонии бывшего профессора из университета, университетского профессора, который вот решил дальше служить людям вот здесь, да, в ее доле страданий. Или это будет бывший депутат парламента. Во Франции очень модно. Там был большой тюремный эксперимент уже очень много лет назад. Главный был бич, кумовство. Ну, понятно, ну, французы. То есть это вот то, что мы видим в старых французских фильмах, когда тюремщик и преступник живут в одном маленьком городке, выпивают вместе вино, а потом один сторожит другого. Они боролись с этим. И они объявили в Париже, в Сорбонне, а это большой университет, Сорбонна-1, Сорбонна-2, Сорбонна-3 и так далее, и так далее. Это как дорогие студенты, провинциальные студенты. Кем вы собираетесь работать по окончании факультета философии в городе Париж? Или по окончании филологического, или по окончании исторического, или литературного? Не все из вас станут писателями, философами, социологами, историками и так далее. А, скорее всего, вы будете работать в Макдональдсе. Ну, как и везде, собственно. Тяжелый путь гуманитария. Давайте поэтому так. Отправляйтесь в свой родной город, в свои родные места, но сразу большим начальником. Начальником тюрьмы. Прикиньте, приезжаете, возвращаетесь вы в родные места по окончанию вуза, вам там 23 года, а вы начальник местной тюрьмы. Ну, круто же, до невозможности, конечно. И вот там вы будете заниматься своей философией, писать свой магистерский диплом, делать диссертацию, другую, третью, заниматься исследованием по своей специальности, пожалуйста. И, конечно, не сразу вы начальник, а пока исполняющий обязанности, будете проходить несколько лет все ступени. И, в общем, они и жили. Вот это дело, там много других проблем во Франции. Но во главе тюрем стоят такие япи. Стоят такие люди, которые получили очень хорошее образование.
Ну и да, которые... соответственно, язык отличается, конечно.
Естественно. А наши есть такие мудрые начальники, остались еще кое-где, с такими мудрыми крестьянскими каким-то набором слов и выражений. Полуграмотные вполне, но такие, то, что называется, с хитрецой. Но это редкий случай.
А у нас, к сожалению, уже заканчивается время, подходит к концу время. Я бы хотела попросить тебя еще какой-нибудь искрометный пример прочитать для наших слушателей. Ну и подвести, наверное, какой-то итог. Вот о чем говорит вообще этот язык системы? Зачем его изучать? Зачем его собирать?
Пожалуйста, заголовок. Спецназ нагрянул к повару из Подмосковья. Он принял участие во всероссийской акции «Готовь как спецназ». Что, как дело было? В гриль-бар подмосковного повара Арсена Дали нагрянул спецназ, но с самыми добрыми намерениями. К 30-летию в СИН сделали видеокнигу с любимыми рецептами спецназовцев. И стартовала акция «Готовь как спецназ». Ее поддержали блогеры, певцы, повары со всей России. В Подмосковье вызов принял Арсен Дали. Тот самый, который в 2019 году сделал самую длинную в мире шаурму. И вот он снова креативит для спецназа в СИН. Вот так. Повару нагрянул спецназ на этой ноте,
называется. Да, на этой ноте. Ну, а зачем, вот, зачем это все собирать, зачем это изучать?
Затем, чтобы этого не было. Знаете, ведь зачем мы изучаем коррупцию? Чтобы с ней бороться. Зачем мы изучаем пытки? Чтобы их больше не было. Зачем мы изучаем этот язык? Это язык лжи. Этот язык такой вот циничной лжи и полного непонимания своего долга. Информировать людей о том, что происходит, то, что их реально волнует, о проблемах в пенсионной системе. Поскольку, опять же, во всех странах всегда начальники с любыми гостями говорят о проблемах. Да, у нас есть проблемы. И давайте вместе поможем их решить. Только у нашего все никаких проблем нет вообще. Праздник каждый день, пляшут и поют. Это ложь. Так нельзя, это ложь, наши деньги, налогоплательщиков. Бюджет в СИНа больше 4 миллиардов долларов в год. И вот эти все песни, пляски и вот это вот розовые очки и полный разрыв с реальностью, это все вот за наши отчисления, в том числе самых бедных. Так нельзя, так не надо. Не надо писать, говорить и делать неправду.
Вот на этой ноте закончим. Спасибо большое. Я думаю, что мы многих новых подписчиков привлекли в Инстаграм, в СИН, и они теперь будут тоже читать и собирать, но не забывайте, с какой целью. Я напомню, что вы слушали подкаст «Знаем толк». У нас была в гостях Ольга Романова, журналист, глава фонда «Русь сидящая». Я Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!